студии Никита Воронков, Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствуем.
15:04 на часах. Напомни-ка мне, что это означает.
А это означает экватор информационного эфира нашего. Подведем главные новости к данной минутке.
Итак, да, это новостной дайджест выходного дня, потому что это правило работает только в выходные. И начинаем мы со следующей новости. Роберт Редфилд, это бывший глава центров по контролю распространению и распространению заболеваний Соединенных Штатов Америки, выразил уверенность, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение, и был он разработан в лаборатории в китайском Ухане.
В ходе интервью он несколько раз подчеркнул, что это его частное мнение, нисколько не имеющее там какое-то официальное окрас. Но, тем не менее, он продолжает настаивать на этом своем мнении. При этом Редфилд не видит в этой утечке ничего такого сверхъестественного, поскольку подобные случаи происходят довольно регулярно и не только в китайских лабораториях. Поэтому, в общем, ничего такого сверхневероятного он в этом не увидел, не понимает, почему Китай не желает признать вот эту вот утечку. Также он добавил, что не верит в версию о том, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, так как при заражении человека каким-либо вирусом от животного заболеванию необходимо достаточно большое время, чтобы приспособиться и стать настолько заразным. Поэтому вот есть такое предположение, да, даже скорее уверенность в том, что это все-таки утечка из лаборатории.
Но с другой стороны, мы же не знаем, сколько времени этот вирус там взращивался в летучих мышах, а потом еще в каких-нибудь промежуточных передатчиках, прежде чем попал к человеку. Мне кажется, пока исследований такого характера не было еще.
Пока нет точных доказательств, что именно от летучих мышей. То есть известно, да, что летучие мыши подвержены вот данному.
Летучие мыши – носители многих и многих коронавирусов. Там,
да,
по-моему,
да,
на,
да,
десятки,
да,
тысяч идет,
да,
счет.
Огромное количество. Поэтому пока вообще, в принципе, непонятно, каким образом человеку передался COVID-19. И есть только предположение. Кроме того, напомню, что до сих пор не найден так называемый нулевой пациент. Поэтому тут все еще на воде вилами писано. Ну и, в общем-то, данных слишком мало, считает профессор вирусологии, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Пока все это настолько неочевидно и очень неочевидно, поэтому так много и предположений различных. И нету никакой доказательной базы такой строгой, молекулярно-эпидемиологической. Да, сейчас есть такая дисциплина, молекулярная эпидемиология. Она вообще позволяет до многих вещей докопаться, просто исследуя. Вот когда появится очень большое количество прочитанных вариантов вируса этого, причем с разных этапов, с разных моментов, тогда, может быть, станет полегче и попонятнее, что и как происходило.
Ну, вообще, США как на официальном уровне, так и вот на таком уровне неофициальном, как Роберт Редфилд, упорно пытаются обвинить Китай в искусственном происхождении этого вируса. И, может быть, даже не умышленном, но распространении COVID-19. Да, одни утверждают, что, возможно, это разрабатывалась вакцина от ВИЧ, и даже нашли там гены ВИЧ в этой в коронавирусе, что, возможно, разрабатывалась вакцина, но получилось, как получилось. Другие утверждают, что там чуть ли не химическое оружие, бактериологическое. Со своей стороны, Китай обвиняет в том же самом США, И некоторые косвенные подтверждения вот обвинениям Китая тоже есть. То есть заражение произошло после всемирных военных игр, да, куда приезжали американские военные, у них была температура, они как-то там подкашливали после этого, и как раз проходило это все на полигоне недалеко от Уханя, и после этого в Китае разразилась вот эта эпидемия. Еще были подтверждения, что еще в 2015 году были опубликованы результаты разработок, ну, правда, потом они очень быстро были сняты, хотя скрины не горят, и их нашли в интернете, о том, что американские ученые смогли разработать некий коронавирус, который будет передаваться от летучих мышей напрямую к человеку, что они работали вот над таким коронавирусом и смогли добиться серьезных успехов. А с третьей стороны, были случаи в районе, по-моему, в Калифорнии, в районе военной базы, в 2019 году.
Где-то... По-моему, это, наоборот, было восточное побережье, что-то типа то ли Вирджинии, то ли Каролины штата, но могу ошибаться.
Может быть, Каролина. Вот я тоже могу ошибаться, точно штат не помню, но был случай, там недалеко тоже военная база, где тоже есть подобная лаборатория, где разрабатываются всевозможные виды, в том числе оружия, да, бактериологического. Произошла некая вспышка пневмонии, и люди тогда переболевшие, то есть это все было еще до того, как произошла вспышка в Ухане. И
антитела люди, у них обнаружили, да?
Да, люди, которые потом начали сдавать, переболевшие вот этой вот непонятной пневмонии, сдали кровь, и выяснилось, что у них есть антитела к COVID-19. Угу. Ну, то есть, как бы, история запутанная, и, в общем, чем дальше, тем запутаннее она становится.
Ну и напомним, что специалисты ВОЗ, целая группа экспертов, посетила в январе-феврале Китай, и там совместно с местными специалистами проводили они исследования в области выяснения, откуда же все-таки взялся COVID-19. Каких-то четких итогов не было достигнуто, но так или иначе предполагают, что было высказано, что, скорее всего, передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна. Но мы помним, как эксперты в нашем эфире говорили, да, ну и как публиковали различные информационные агентства информацию о том, каким образом ВОЗ, да, добивался визита своей делегации, каким образом китайские власти эту делегацию всячески, в общем-то,
заворачивали.
Сначала заворачивали, а потом трансформировали под себя. И у нас экспертное мнение высказывалось в эфире, что, в принципе, в итоге туда приехали наиболее лояльные, что ли, Китаю.
Ну, наиболее удобные для Китая специалисты.
Специалисты ВОЗ, да. Поэтому вот такой вывод был сделан, в котором, в общем-то, о Китае максимально комплиментарно, в общем-то, все высказывания относительно Китая в выводах экспертов ВОЗ. Ну, может быть, в будущем какая-то информация еще появится, потому что исследования, ну, во всяком случае, как заявляется, исследования по поводу выяснения происхождения COVID-19, они продолжаются.
Радио «Спутник».
Владимир Зеленский снял с занимаемой должности главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Противостояние между гарантом основного закона страны и главой Конституционного суда длится уже не первый месяц. Еще в декабре прошлого года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца.
Да, по словам представителя Офиса президента, Пенса на тот момент, он объяснял, что этот указ не является увольнением и не является прекращением полномочий, а всего лишь есть временная мера вот такая. Конституционный суд посчитал, что подписанный приказ Зеленским вышел за рамки конституционных полномочий и также добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с Конституцией. Сам Тупицкий неоднократно оспаривал вот эти решения главы Украины, но глава Украины продолжал продлевать действие этого указа и отстранял от работы самого Тупицкого. Но вот теперь он его окончательно уволил. Но тем самым, если честно, подписался под тем, что на Украине просто нет Конституции, считает политолог, лидер движения русских украинцев «Парус», публицист, автор книги «Украинцы. Мы русские» Юрий Кот.
То, что творит вот это вот так называемый президент Украины Зеленский, это, конечно, посмешище, но другого, как говорится, у нас для вас нет. Зеленский то, что делает на своем посту гаранта Конституции по отношению к, повторяю, независимой ветке власти, судебной на Украине, причем ее независимость прописана в Конституции, в самом главном законе страны, это, конечно, запределье. То есть попираются все нормы, все законы, причем первым лицом государства, который должен как раз гарантировать, чтобы все эти нормы и законы выполнялись, а он сам их попирает.
Ну, там на Украине с Конституционным судом вообще все очень весело, да, потому что...
И конкретно с господином Тупицким.
И конкретно с господином Тупицким. Он был протеже-ставленник Порошенко. Еще в 2013 году Порошенко его продвигал. И продвинул таки. Сам Тупицкий активно поддержал Майдан. Он, собственно, оттуда, что называется. Но вот с Зеленским у них взгляды разошлись. И в конечном итоге вот Тупицкий оказался уволенным. Я сомневаюсь, что он примет вот такое решение президента Украины, опустив голову и руки. Наверняка будет какой-то следующий раунд противостояния. Ну, и думаю, что Европа-то будет очень тщательно присматриваться к этой ситуации, потому что, с одной стороны, как мы помним, европейцы и в целом Запад, они все такие демократы и стоят на сохранении там, каких-то гарантий, демократии, свободы
баланс
и прочего.
Баланса ветвей власти.
Да. С другой стороны, собственно, взять под контроль Конституционный суд, это было требование тех же европейцев, которые требовали провести реформу для того, чтобы выделить очередные суды кредитные Украине. Поэтому тут вот, в общем, интересно развивается ситуация, будет интересно понаблюдать.
Да, здесь же еще и Крым косвенно замешан. В октябре прошлого года Государственное бюро расследований Украины стало проверять как раз-таки Тупицкого по факту госизмены. В 2018 году он земельную сделку заключил в Крыму с должностными лицами России. Вот так это все подавалось. И я так подозреваю, пока он в Конституционном суде, у него иммунитет, но если удастся его оттуда убрать, то ему может вообще грозить аж до 15 лет лишения свободы, хотя сам Тупицкий подтверждает, что да, сделка была, и что там некий участок, но в декларацию он его не вносил, потому что не понимал с точки зрения права, как его указывать. При этом подчеркнул, что Крым украинский.
Но, тем не менее, сделку совершил. Зеленский тоже утверждает, что Крым украинский, но при этом...
Владеет через жену квартирой или
да,
еще чем-то
да,
там,
да? Да. У него есть квартира на в Крыму, и, в общем, как он сам говорит, что он туда не ездит, но у многих есть подозрение, что ездит еще как.
Инкогнито?
Ну, господи.
Кто знает Зеленского в Крыму, да? Делаем сейчас паузу и после нее к следующим новостям. Польша не стала откладывать санкции в дальний угол и начала наказывать суда, которые, по ее мнению, принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». По словам заместителя министра морского хозяйства Польши Грзегорза Витковского, речь идет об объектах, которые принадлежат судовладельцу из Германии.
Власти Польши решили ввести санкции против двух судов, «Крепс Гео» и «Крепс Джет», которые зарегистрированы в морской палате города Гданьска. Их регистрацию начали снимать и сняли флаги Польши, в том числе с этих кораблей. Замминистра объяснил решение тем, что страна не желает иметь никакого отношения к названным объектам. Как он подчеркнул, что Варшаву не интересует, что они перевозят и чем занимаются, ровно до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам самой Польши. Ну, в общем, тут честно говорит замминистра, считает политолог Александр Асафов.
У Польши давно разногласия есть и с Евросоюзом в целом, и напряженность с ближайшими даже соседями по вопросу не только «Северного потока-2», а еще по ряду других вопросов. Дело в том, что для Польши позиция противостояния «Северному потоку-2» принципиальна, поскольку они видят в своей вот этой такой принципиальной позиции финансовую выгоду. Они считают, и считают достаточно давно, были даны соответствующие обещания, что если они будут активно участвовать в задержке строительства или в установке «Северного потока-2» всеми возможными силами, с политических, дипломатических до санкционных и судебных, то тогда Польша станет центральным газовым хабом Европы по продвижению американского сжиженного природного газа.
Так что тут как бы Польша достаточно четко выражает свои позиции и четко придерживается обозначенной линии. Напомню, что в марте посол Польши в Берлине заявил о том, что Варшава очень обеспокоена из-за строительства «Северного потока-2», что польская страна считает, что газопровод может позволить России модернизировать армию на деньги, которые будет выплачивать Европа за газ, который будет поступать по «Северному потоку-2». Ну и, собственно, призвал Германию ослабить Москву, заявил о готовности бороться с Россией в случае необходимости. Но вот эта риторика, она, в принципе, у польских политиков регулярно вылезает, что готовы противостоять, готовят какие-то там партизанские отряды, которые там проходят регулярные учения и платят неплохие деньги, кстати, за эти сборы. Но, правда, как показывают соцопросы, желающих среди вот этих вот участников этих сборов реально поучаствовать в боевых действиях, ну, в общем, там их очень мало. Идут, да, с удовольствием вот на эти игры военные для того, чтобы подзаработать лишнюю денежку, а не для того, чтобы реально учиться противостоять российским войскам.
А что касается «Северного потока-2», то буквально накануне председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков выразил уверенность, что строительство газопровода будет завершено в этом году. Он даже назвал цифру 90-92%. Это готовность на данный момент и даже использовал эпитет «однозначно», говоря о том, что именно в этом году все работы будут завершены. Но остается лишь довериться Виктору Зубкову в его оценках ситуации. А пока сделаем паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сегодня пройдет ежегодная акция под названием «Час земли». В ней примет участие в том числе Совет Федерации России. На время будет отключена подсветка зданий Верхней Палаты.
Да, если быть точным, то подсветка будет отключена с 20:30 по московскому времени до 21:30. Вот этот «Час земли», он проходит ежегодно. И вот на этот период времени призывают всех жителей планеты выключить свет. то есть поэкономить электроэнергию в течение часа. В пресс-службе Совфеда напомнили, что 27-28 мая в Санкт-Петербурге пройдет Невский международный экологический конгресс, задачей которого является формирование международной системы экологической безопасности. Ну а вот эта акция «Час Земли», которая ежегодно проходит на планете, организованная Всемирным фондом дикой природы, она каждый год имеет свою определенную тематику. И тематику этого года озвучил радио «Спутник» директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы России Юрий Сочнев.
Акция «Час Земли» – это ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы. Вся информация есть на сайте 60.wwf.ru, и каждый может принять в ней участие одним из нескольких способов. Каждый год наш фонд инициирует решение той или иной экологической проблемы, которую мы считаем наиболее актуальным. В этом году в свете событий 2020 года, разливов и техногенных аварий, в том числе в Норильске, мы считаем, что самым важным аспектом является тема доступа к экологической информации, доступа общественности к экологической информации. И мы собираем подписи в поддержку нашего обращения к правительству, к нашим инициативам в этом контексте, на нашем сайте.
Ну, в общем, любой желающий может поставить свою подпись.
Да, как сегодня повезло любителям и экологии, и футбола одновременно. Не в характерное время сборная России играет в 5 часов. Обычно как раз-таки где-то вот 7-9. И нужно было бы отключаться на полчаса от матча. А так можно будет посмотреть, а потом уже и при свечах посидеть.
Ну, можно же и на телефоне посидеть, посмотреть.
А это что, это не эксплуатация света, что ли?
Но если он не подключен к электричеству, то нет. Но вот мне интересно, на этот час холодильники отключать или нет? Ведь растает, потекут.
Не, я думаю, потекут. именно вот свет и те электроприборы, ну, которые не критично важные. Да.
Ладно, так и быть, не буду включать плиту в это время. Хотя я... А, ну да, как раз где-то к 20-30 я приеду домой.
Да, отключи все, кроме холодильника. Согласно опубликованным рейтингам, Москва вошла в тридцатку лучших столиц по качеству воздуха.
Продолжаем экологические темы.
И таким образом, кстати, обошли Афины в списке, да, мы.
Да, разумеется, российская столица.
Рим и даже Париж, смотри-ка.
Да. Вот такие вот рейтинги показывают. Мне кажется, локдаун тут тоже сказался, потому что в течение, считай, 3 месяцев транспорт толком не ходил, машины не ездили. С другой стороны, в Афинах, Риме и Париже тоже был такой же локдаун. И, в общем-то, показатели-то не сильно изменились. Но все эти рейтинги не совсем объективны, считает директор лаборатории экологии жизненного пространства, эколог-эксперт, сертифицированный в области исследования объектов городской среды Антон Естребцов.
На мой взгляд, нужно, если по твердым частицам, ну, может быть и так, конечно, хотя немножко вызывает сомнение. Дело в том, что твердые частицы очень серьезно задерживаются зелеными бульварами, то есть бульварами, зелеными насаждениями, деревьями. У нас хоть и считается, что в среднем на человека, ну, достаточно нормальное, объективно в Москве достаточное количество зеленых насаждений, но зеленые насаждения в основном образуются за счет парковых лесоостров. Очень большой парковый лесоостров входит в состав Москвы, плюс Кузьминский лесопарк, там еще другие лесопарки. А вот если так вот поездить по новым районам, например, даже по старым районам вдоль Садового кольца, вдоль магистрали, то как-то, если сравнивать с фотографиями прошлых лет, даже десятилетней давности, видно, что количество зеленых насаждений у нас очень сильно уменьшается и вообще деградирует в Москве зеленые насаждения.
Ну, кстати, самыми загрязненными по уровню вот этих вот самых частиц оказались Дели, Дакка, это Бангладеш, и Улан-Батор, Монголия. Вот эти города, в общем-то, оказались самыми неблагоприятными для, по качеству воздуха. Всего же вот в этом рейтинге за 2020 год приняли участие 92 города. Вот такой был охват. По мне, так, ну, достаточно солидный. То есть 92 столицы. Вот интересно, Питер участвовал в этом
рейтинге? Северная столица.
Как северная столица,
Не, я думаю, если бы тут участвовали не столицы, то здесь было бы много тех же китайских городов, да, наверное, еще какие-то индийские были бы города.
Наверняка, но тем не менее, несмотря на все проблемы Пекина, да, Китая с загрязнением воздуха, видишь, он в тройку антилидеров не попал. Так что, видимо, все-таки
а
стараются
там
власти.
Предпринимают, да, различные ухищрения и зеленые насаждения, опять же, чтобы как-то оградить себя от тех же песчаных бурь. Так что, да, китайцы работают над этим. Спасибо большое. Мы говорим Дарье Чередник
и Никите Воронкову.